Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос воскресе! Сегодняшний воскресный день, именуемый неделей о Самарянине, мы слышали с вами, дорогие братья и сестры, удивительное евангельское повествование. По своему глубокому содержанию, без всякого преувеличения, можно было бы сказать о том, что одно из самых непростых евангельских мест, один из самых непростых евангельских текстов сегодня был предложен вашему боголюбию за сей божественной трапезой. Сегодня мы слышали с вами, в общем-то, всем нам знакомую повесть о том, как Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, пришел в пределы Самарии, то есть в пределы той земли, куда, как по обыкновению, иудеи не заходили, ибо между этими соседствующими племенами иудеев и самарян общения как такового не было. Они находились во вражде, они были в какой-то бесконечной претензии друг к другу. И в этом смысле общение совершенно не предполагалось между той и другой стороной. И вот здесь Господь поступает совершенно удивительно для всех тех, кто соприкасается с Ним во время этого евангельского благовестия. Он удивляет учеников Своих, которые даже не смеют тотчас же последовать за Своим божественным Учителем. Они останавливаются где-то в ином месте для того, чтобы купить еды, поскольку они странствовали, а Спаситель, продолжая путь, приходит в город, называемый Сихарь, к тому самому месту, которое было отмечено дивным ветхозаветным событием, связанным с пророком Иаковом, который бежал от гнева своего брата Исава, далече от своего дома. Именно на этом месте нашел себе приют, на этом пустынном безжизненном месте был источник Иаковлев. И это именно здесь он узрел то дивное видение, когда ночью он увидел лестницу, восходящую до неба, и сказал: «Поистине сие место свято, ибо здесь пребывает Господь». И вот именно на этом месте, рядом с этим колодцем, остановился Спаситель после трудного пути. Именно здесь удивляется его пришествию женщина, обыкновенная женщина, самарянка, которая пришла сюда с обыденной, обыкновенной нуждой для того, чтобы почерпать водонос воды, чтобы по своим житейским нуждам нести его в дом свой. И она тоже удивляется, что колодец, к которому она приступила, близ этого колодца находится мужчина, а по особенностям того времени это было совершенно невероятно, чтобы женщина смогла была первой заговорить с мужчиной. Более того, в его обличии, в его внешнем виде она, естественно, увидела иудея и еще более изумила ее. А превзошло ее удивление то, что он обратился к ней совершенно странной, как ей показалось, просьбой, попросив у нее воды. И она, не скрывая своего удивления, говорит ему: «Как ты, будучи иудеем, просишь попить у меня, жены самарянине, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». И Господь, как бы не внемля тем удивлением, которое она выразила вслух, он, как бы не видя даже необходимости пускаться в объяснение того, что она спросила, потому что все это носило очень поверхностный, земной, человеческий смысл и характер, он ей говорит напрямую: «Если бы ты знала, кто просит у тебя воды, ты сама бы просила бы у меня, потому что я имею такую воду, то и я эту воду никогда не вжаждится». Мы чувствуем естественное состояние жажды. Это свойство физического тела. И поэтому, напившись единожды, спустя некоторое время мы вновь начинаем ощущать жажду и потребность в воде. Но та вода, которую я способен дать тебе, говорит Господь, она утоляет жажду всякого пьющего ее, и пьющий эту воду, которую я способен дать, уже никогда не вжаждется. И эта женщина в удивлении, в изумлении говорит: да как же ты мне дашь этой воды? У тебя даже и почерпала нет. У тебя нет никаких средств, чтобы из этого глубокого колодца начерпать воды. Она, естественно, мыслит по-человечески и по-земному. Она, по крайней мере, внешне весьма далека от каких-то духовных смыслов, чтобы найти их в словах Спасителя. И тогда Господь, прерывая этот разговор, Он говорит ей, потому что Господь сердцеведец, Он зрит не на лицо человеческое, а прежде всего на его сердце. И видя в этой женщине способность узреть самое главное, Он ей говорит. Казалось бы, Он просит ее о том, что не имеет никакого отношения к тому, о чем они только что говорили. Он говорит ей: пойди и позови своего мужа. И эта женщина отвечает так, что до сегодняшнего дня мы изумляемся ее ответу. Она говорит: у меня нет мужа. У меня было 5 мужей. И тот, которого сейчас я называю мужем, он не может называться таковым. Вот это Евангелие, о котором мы сегодня с вами размышляем и говорим, оно настолько многогранно. Каждая строчка, что там строчка? Каждое слово этого евангельского благовестия способно стать причиной, предметом самостоятельного, очень глубокого, содержательного разговора. Но мне хотелось бы, конечно же, просто немыслимо и невозможно, чтобы не более чем поверхностно, что ли, коснуться в этом, пускай даже пространном рассуждении сегодняшнем, вот тех глубин, которые затрагивают это евангельское повествование. И, естественно, я не способен в силу своих ограниченных возможностей и скудости своей собственной говорить о тех удивительных глубинах, которые сегодня раскрываются в этом евангельском повествовании. Некоторых лишь постараюсь коснуться. И вот одно из этих мест, на которое мне хотелось бы обратить ваше внимание и свое собственное внимание, это эти замечательные слова этой самарянки, которая говорит: у меня нет мужа. Она кается в своем грехе. Даже сегодня в нашем размузданном, распущенном, развращенном мире это тоже является совершенно необыкновенным явлением, чтобы человек 5 раз женился и в 6-й раз последовал тому же. Это, конечно, повод, по крайней мере, для какого-то, размышления о том, все ли нормально в сознании этого человека. Не является ли он просто обыкновенным развратником и распутником, если он ведет такую совершенно беспорядочную жизнь. А уж в то время было бы даже немыслимо было бы себе представить. И тем не менее мы видим в сегодняшнем евангельском повествовании именно этот пример. Эта женщина действительно открывает глубины своего сердца. Почему же похвалил ее Господь? Почему же Господь говорит: это ты хорошо сказала, это ты правду сказала, что у тебя нет мужа? Ибо ты имела 5 мужей, и тот, кого ты сегодня имеешь, называешь мужем, не может быть тебе таковым. Это ты правду, ты это хорошо сказала, похвалил ее Господь. Потому что и уже после этого начинается совершенно иной разговор самарянки со Христом. Потому что Господь коснулся самого сокровенного в жизни этой женщины. Вот та жизнь, которую вела она была действительно предметом всеобщего, наверное, порицания. Наверняка ее осуждали, наверняка ее клеймили. И мы только можем догадываться, как могли ее в глаза, а тем более за глаза называть эту женщину. Но эта женщина все смиренно терпела и все это сносила, любые поношения, любые осуждения и любые какие-то поношение в свой адрес. Но наверняка, судя по тому, как развивается разговор Господа с этой женщиной, наверняка она более всего переживала именно об этом. Насколько она ничтожна в глазах Божьих. Наверняка состояние покаяния и какого-то сокрушения всегда наполняло сердце этой женщины. И поэтому она говорит, что нет у меня мужа.
И тогда Господь, действительно видя ее правдивость, ее честность, Господь похвалил ее. И вот тут она, видя, что пред ней не простой человек, а какой-то провидец, по крайней мере, человек, способный видеть глубины сердца человеческого, она говорит о том, что идет Мессия, и тогда он покажет и скажет нам все то, как должно веровать, как должно молиться, как должно жить человеку. И вот здесь происходит совершенно удивительное явление. Эта женщина, рассуждая о том, что вы, иудеи, говорите, что молиться нужно в Иерусалиме, а мы молимся здесь, на нашей горе, горе Горизим. Это тоже действительно замечательное такое историческое свидетельство того, что было в пределах Самарии две горы, одна Горизим, а другая Гевал. Одна была гора благословения, а другая гора проклятия. И этот храм, который был построен самарянами на вершине горы Горизим, он был уже к этому времени разрушен, ко времени земной жизни нашего Господа. Иудейский правитель Иоанн Гиркан, он разрушил этот храм, и там были не более чем одни развалины, но самаряне не переставали ходить на вершину этой горы и там возносить, как они могли, свои приношения Господу. Господь говорит, что уже не на этой горе и не в Иерусалиме будете молиться, потому что истинные поклонники будут молиться Духом и истиною, Богу и Отцу. И вот тогда эта женщина говорит о том, что придет Мессия, и Он нас научит всему подлинному и истинному. И вот здесь происходит удивительное событие. Господь, который мы видим с вами, иногда даже недоумеваем в силу тех или иных обстоятельств, Он отказывается от того, чтобы называть принародно себя Сыном Божиим, называть себя Спасителем, называть себя Христом. Мы помним с вами о том, как некто приступил ко Христу и говорил ему: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» И Господь ему говорит: «Зачем ты называешь меня благим? Никто не благ, только один Бог». И так далее. Мы видим, что Господь запрещает даже, чтобы его прославляли. Когда, помните, неоднократно мы видим исцеленные Господом люди, бесноватые или иными недугами отягченные, они прославляли его, а Господь запрещал им, чтобы они называли его Сыном Божиим. И здесь, казалось бы, там, где было бы более уместно признать за собою право Спасителя мира, а там он отказывался от этого. Здесь обыкновенной женщине, грешной женщине, женщине, которая жила в грехе всю свою жизнь, он называет себя и открывает себя Мессией. Он говорит: «Это я, говорящий с тобою». И тогда водонос брошен. Брошено это коромысло, эти ведра, с которыми она каждый день приходила к этому колодцу, и она побежала прочь, побежала в город, чтобы там открыть всем людям, которые жили в нем, что только что она видела желаемого, чаемого, желанного Мессию. И весь город высыпал, чтобы увидеть Христа. В этом городе Господь пробыл несколько дней, и тогда жители этого города говорили этой женщине, самарянке, что мы уже не потому веруем в Него, что ты нам рассказала, а потому что своими собственными глазами мы видели, и своими собственными ушами мы слышали, и веруем, и исповедуем, что это есть. И это и есть Спаситель мира, Христос Господь наш. Вот это удивительное Евангелие сегодня в эти пасхальные переживаемые нами дни вновь и вновь звучит нашему с вами сердечному мысленному взору, с тем, чтобы мы научились многому от этого. Прежде всего, научились тому, что в глазах Божиих и в глазах окружающих нас, людей, мы должны быть честными и правдивыми. Мы не должны в наших отношениях с Богом допускать никакого лукавства. Эта женщина признала себя последней из грешниц, и потому Господь прославил ее и похвалил ее, и потому Господь открыл ей те глубины богопознания, которыми она наполнила свое сердце. Мы знаем эту женщину по имени. Евангелие не называет ее имени, А история церкви, предание церкви повествует нам о том, что впоследствии эта женщина вместе со своими сыновьями стала мученицей Христовой. Ее зовут Светлана, или по-гречески Фатиния, что, собственно говоря, является одним, означает одно и то же. В корне этого слова «свет». Вот Светлана, славянская, славянский перевод этого греческого имени, он своим наименованием уже обозначает, что несет своим именем человек. Греческое «фото» или иные западные кельтские языки, они тоже, собственно говоря, передают «фиона». Это тоже такое западное имя, тоже тождественное Фатине и Светлане. Эти имена, они говорят о том, что человек несет в своем сердце свет, и этот свет от познания Христа Спасителя поистине просвещает всякого человека, грядущего в мир. Эта женщина явила удивительную праведность от слова «правда» пред лицом Христа. Она не лукавила, она не показывала некую искусственную какую-то свою праведность и свое достоинство, а говорила Господу то, что есть на самом деле. И именно таковыми Господь каждого из нас желает видеть. Мы не должны быть лицемерами, потому что это очень свойственно, к сожалению, каждому из нас. Мы хотим казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Мы хотим показаться более образованными, более интеллектуальными, более какими-то добрыми, более благочестивыми и так далее. На показ мы делаем очень многие поступки и дела, но все они обесмысливаются и обесцениваются, потому что не этого Бог желает видеть в каждом из нас, а прежде всего того, чтобы мы видели в себе так то, каким мы на самом деле с вами являемся. Святитель Иоанн Златоуст удивительные слова произносит в рассуждении о том, он говорит примерно следующее. Вот представьте себе, если бы было бы возможно в одну колесницу впрячь лошадь по имени праведность, а другую лошадь высокомерие, а другую колесницу впрячь в нее одну лошадь по имени грех, а другую сокрушение, как вы думаете, какая из этих колесниц достигнет быстрее цели своего предназначения? И, конечно же, рассуждая, продолжая свое рассуждение, говорит о том, что, конечно же, та, которая впряжена в сокрушение и грех. Не потому, что мы тем самым унижаем праведность, а потому, что любая праведность обесценивается и перечеркивается высокомерием. И приводит в пример евангельский текст о мытаре и фарисее, когда человек кичился своими делами, хотя действительно соответствующими правде и истине, и был осужденным. И напротив того, тот, кто был грешником и человеком недостойным, каялся и сокрушался, и ушел в дом свой оправданным. Вот именно это означает поклоняться Богу духом и истиною. Поклоняться Богу духом – это значит не только в храме Божием быть христианином, не только здесь совершать молитвословие и поклонение, но чтобы вся наша жизнь превратилась в богослужение. Мы этому слову усваиваем очень узкое значение. Мы воспринимаем это слово в контексте совершаемого богослужения в храме, той службы, которая созывает нас в дни воскресные и в дни праздников в Церковь Божию. Но самая жизнь христианина должна превратиться в богослужение, ибо каждый шаг, каждый поступок, каждое слово, каждое действие должно быть служением Богу. И вот тогда мы сможем понять, что означает поклоняться Богу в духе и истине, чтобы все добро, которое мы стараемся и стремимся творить, оно было нацелено и направлено во славу нашего Господа. И тогда оно будет принято Богом, чтобы наша честность и наша правда пред Богом
не таясь, открывая свое собственное несовершенство, свою греховность, свое недостоинство, в истине пред Богом способно будет нас приблизить к Господу и через это соделать нас наследниками вечной жизни и Царствия Небесного, которого удостоилась ныне воспоминаемая в Евангелии святая мученица Фатиния, которая пришла ко Христу и, черпая от этого источника присно текущего, подающего нам благодать живой воды, стала наследницей вечной радости и вечного Царствия Небесного, которого сподобит всех нас, Господи, удостоится через молитвы Пресвятые и Преблагословенные Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, предстательством и предстоянием и посредством молитвенного стояния святых угодников Божиих, да удостоится той радости, которую Бог уготовил всем нам прежде сложения мира, яко благ и человеколюбец. Аминь.